Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. У нас сегодня очень странная тема, как и наше время очень странное и непонятное. Но, тем не менее, тема очень важная. Я даже не знаю, как назвать, как озвучить название сегодняшней передачи, потому что меня это немножко смущает, поэтому я прошу Юрия Пожидаева сделать, как ответственного виновного в том, что мы сегодня эту передачу ведем.
Но мы сегодня поговорим о том, что когда дети делают то, что нам не нравится вообще. Вот об этих вещах мы во всех поговорим, и там две вещи в теме озаглавлены. Это когда ребенок грызет ногти и кушает свои собственные козявки, но ребенок может делать еще массу вещей, о которых в теме мы не заявили. Ну, возможно, мы сегодня косвенно об этом поговорим.
Ну, кстати, я бы сразу же сходу бы назвал одну ситуацию, которая реально буквально на моих глазах происходила. Девочка одна в школе постоянно крутила свои волосы, а никто не замечал, что она делает на самом деле. Вот никто не замечал, пока у нее животик не заболел. Она крутила свои волосы, а оказалось в итоге, что она их ела. Ну вот, и в итоге у нее заболел живот, ее отвезли в больницу, и там оказалось, что ей пришлось сделать вскрытие кишечника, желудка, потому что у нее оказалось внутри живота, внутри животика ее, целый килограмм скомканных ее собственных волос, как она съела.
Ну да, они не проходят. У меня друг-хирург рассказывал несколько таких случаев, да, из своей практики, что такое бывает. Да, вот такое бывает, поэтому нужно быть очень внимательным к нашим детям, но хочется поговорить о причинах, почему такое бывает, я так думаю. Вот, и, конечно же, такие вещи, ну вообще вот о чем мы сказали, когда ребенок там ест свои собственные козельки, кстати говоря, и, ну, я не пробовал, но мой друг... Может быть, я пробовал, но я не помню. Но мой друг говорит, что они очень сладкие и вкусные. Вот, поэтому у него как-то осталось это. Поэтому ребенок, когда этим занимается, понимаете, это вкусно.
Слушайте, ну, я можно я скажу? Мне стыдно, конечно, я скажу. Нет, я сам тоже не пробовал. Но я вожу свою дочку в садик, и он далеко, то есть нам 20 минут примерно на машине ехать до садика от дома. Ну, и год назад в процессе езды я выяснил, что, оказывается, я этого не замечал. И мама что же этого не замечала. Оказывается, она периодически тоже пробовала их. И в процессе, вот я ее везу в садик, мы с ней вдвоем едем, разговариваем всегда. Ну вот, она мне рассказывала про то, что они будут разного вкуса. И в зависимости от того, ей, внимание, только через 2 месяца будет 4 года. Она мне рассказывала о том, что они будут разного вкуса, в зависимости от того, откуда их достанешь.
Ну вот видите, то есть можно прям целый ассортимент сделать. Но разные мнения на этот счет, в частности, то, что касается вообще содержимого носа. Вот, но естественно, что ребенок, когда у него нос пересыхает, если в квартире очень сухо, все это вот засыхает, это хозяйство. И вот это хозяйство потом начинает мешать. И ребенок пытается это все освободить, все это налипает на руки. А ребенок как освобождается обычно от того, что на руках, ну, я не знаю, там липкое, что-то еще, он обычно все это облизывает, и, естественно, все к этому делу и привыкает. Поэтому я думаю, что когда родитель видит это и наблюдает за этим, то это достаточно быстро все, ну, 4-5 лет где-то обычно бывает, с 3 до 5 лет вот эти все события происходят, а потом все это нивелируется, уходит в сторону. Но опять, родитель должен обратить на это внимание и постепенно нивелировать эту ситуацию. Ну, например, если очень сухо в квартире, понятно, надо купить какой-то там увлажнитель и увлажнять комнату, чтобы ребенок не мучился и постоянно там не ковырял. Но ученые исследовали этот вопрос. И, как всегда, американцы, канадцы исследуют это все. И, в принципе, некоторые говорят, что это помогает иммунной системе. То есть, когда там ребенок поедает, тем самым он воспитывает свой организм и укрепляет иммунную систему. То есть, для организма это все не вредит. Вот если это волосы или если это ногти, это совершенно другой вопрос. А вот то, что касается козявок, козявки, как говорят, они вроде бы как не такие вредные, но опять ребенок, если все это трогает, он может много чего там на руки налипнуть, и потом все это слезать, и потом может все равно какой-то возбудитель, какая-то микроба может к нему залететь.
Но опять же, есть дети, которые вообще это не практикуют. Да? Я, например, не помню, чтобы у меня родители там били по рукам, там, по ногам все, что я это делал. Ну, наверное, это, может быть, если было то в раннем возрасте. Но, и мои два старших ребенка, вот, например, да, совершенно точно это не делали. Но мы этого не видели.
Я тоже не помню.
Мы этого не видели. Да, но младшая дочка, например, да, опять же, подчеркиваю, она периодически, мы замечаем, что вроде бы, и причем мы следим, чтобы ее ногти не были длинные, она периодически грызет все равно. Да зачем ты грызешь? Зачем? Ну, то есть, ну, просто ты же знаешь, что они длинные. Она умеет подходить, требовать своего. Подойди, скажи, что мне нужно постричь ногти, в конце концов, да? Или там, не знаю, что-то еще. А она периодически это делает, и вот до наверное, начала лета прошлого года она в том числе ел козелки периодически, да? И непонятно зачем. То есть у нее с питанием все хорошо.
Все хорошо. Но это же, ну, котявками наесться очень сложно вообще-то. Я так думаю. Нет, ну,
знаете, бывает, что, знаете, бывает, что какие-то такие вещи, например, там собаки едят свои экскременты, или вот наша собака ела экскременты своей, нашей же кошки, своей кошки, так сказать. И мы это выяснили, что, оказывается, ему не хватает нашему псу там витаминов, да? И он там потребляет. Как только ты балансируешь питание собаки, ну вот, а он прекращает это делать. Ну, незачем, потому что. И у меня были мысли, может быть, действительно, ребенок таким образом восполняет какие-то свои недостатки чего-то там?
Ну, по химическому составу не могу сказать, что там, что там есть. Но я думаю, что все-таки вот эта вот слизь, которая образуется в связи там, в связи там, с болезнями или с чем-то еще, все-таки она не витаминизированная. Я не думаю, что организм каким-то образом восполняет что-то там из этой слизи. Все-таки, я думаю, это когда ребенок, ему это мешает, это некое любопытство. Но, в принципе, все мы же все крутили их, да. Ну, вот я любил бросаться, например, там в детстве, да. То есть, ну, все мы это шарили. Кто-то, например, их начинает там спичечный коробок собирать. Ну, вообще, это же некий такой, вообще, ребенок, уж вот рождается ребенок, ему все интересно, он все начинает исследовать. А здесь уже какая-то штука, да, которая в таком в полупустелиновом состоянии, с которой можно что-то там слепить, можно даже на вкус попробовать и так далее. Ребенок, ну, познает этот мир, и познание у всех разное достаточно, да, у кого-то там это месяц, у кого-то неделя, у кого-то, может быть, затягивается на полгода. Я думаю, так. Я все-таки не стал бы связывать это вот с восполнением витаминов. Я думаю, что это чистое любопытство. И мы же отметили сегодня с вами, что на ранних этапах это обычно все бывает. Вот когда ребенок грызет ногти, это уже, ну, надолго, да. И я помню, я учился с одним парнем, но он не ногти, правда, грыз. Ему было лет 20, наверное, 3-4. У него он такой был волосатый, и у него руки такие были вот волосатые. У него здесь вот волосы прям на руках росли, и он на лекциях сидел, постоянно грыз вот эти ногти. И вот, вот до сих пор он обычно их обгрызал, да. То есть вот он слушает, и при этом он обгрызает. Да? Он видит, как-то чувствует, он уже, наверное, языком, губами чувствовал там, что подросли определенные волоски, и он их тем самым ликвидировал. Мальчишка-то уже был большой, поэтому я думаю, что это другая история, потому что козявки, они стают особняком. Козявки – это все-таки не психологические проблемы. Козявки – это относится все-таки к познавательным таким процессам, которые начинаются и быстро заканчиваются, как я думаю.
Ну, по крайней мере, что касается моей дочки, да, это был временный такой период времени, да. И это вроде бы это прошло, я надеюсь. По крайней мере, я не наблюдаю в последнее время за ней.
Ну, сколько сейчас вашему ребятенку лет? Ну,
ей сейчас, вот ей в ноябре будет 4 года.
Ну, если вы уже если вы сейчас уже не наблюдаете, то уже все нормально. Все это прошло, все это ушло в сторону.
Ну, все равно это было для меня странно, учитывая, что у меня двое старших еще есть, да, с которыми я это вообще, в принципе, не наблюдал, поэтому мне это казалось тоже таким каким-то странным.
Ну, кто-то зафиксировал внимание, кто-то. Все люди, все дети очень разные. Может быть, у нее там как-то ее вот это оторингологическая вот эта вот вся система, она как-то, может быть, особо чувствительная и так далее. Может быть, у нее сужены там пазухи носа, еще что-либо. И в зависимости от каких-то особенностей организма, вот ребенок может обращать на это внимание. Поэтому ваши там сыновья совершенно другого толка. Поэтому это можно все это объяснить. Но опять, у некоторых детей это возникает, и это заканчивается. Но вообще, дорогие мои родители, для того, чтобы не сделать какую-то психическую травму для ребенка, вы должны это очень деликатно, ну, объяснить, не позорить ребенка, не стукать его по рукам, не привязывать его скотчем там, и так далее. Я знаю, что некоторые взрослые могут быть очень брезгливыми, если они это увидели у ребенка, что он это съел, все, теперь у взрослого моральная травма, теперь он не может целовать своего ребенка, теперь он не может к нему приближаться и так далее и тому подобное. Поэтому, как всегда, мы реагируем очень корректно на ребенка. Мы объясняем ему, мы смотрим за ним, мы напоминаем его об этом, и все постепенно это уходит, и потом ребенок, когда ему исполнится там 10, 15, 40 лет, он даже об этом и не вспомнит, как мы с Владом, может быть, мы это делали, но мы уже не помним. Это говорит о чем? Это говорит о том, что этот период поедания козявок прошел у нас безболезненно. Поэтому мы такие довольные.
У нас есть целый букет сообщений, я даже не знаю, с кого из них начать.
Давайте.
В комментариях к этой трансляции. Например, Дима пишет: можно ли воспринимать поедание козявок, волос, ногтей предпосылкой к каннибализму? Вот такой вопрос. Некоторые взрослые до сих пор так делают, пишет там еще одна девушка. Еще одна пишет: тоже ковыряясь в носу, с утра уши почищу, а затем козявки ковыриваю. Так, Станислав, пока бегает с палочкой по площадке и что-то сочиняет построить, точно не грызет.
Ну, давайте вот. Мы с каннибализма, что вы много прочитали. Но я не усматриваю такую связь, как-то не коррелирую это с каннибализмом. Все-таки мы должны понимать, что это все-таки культурные такие особенности. Культурные наследнические вещи. Я думаю, что, ну, это, конечно, вы шутите, но потому что поедать самого себя и так далее. Вот я думаю, из этой серии. Но я очень хорошо отношусь к вашей шутке, такого не бывает. Теперь по поводу взрослый человек ковыряет. Ну, друзья мои, я думаю, что все мы этим грешим, в кавычки слово грешим возьмем, потому что когда в носу собирается какая-то определенная масса, там она еще присыхает там куда-то, мы лезем в нос. Лучше всего это делать не в автобусе, не в общественном транспорте, не при скоплении народа. Лучше это делать, вот в ванну сходили и все просморкали. И вообще, когда вы пользуетесь душем, все-таки это размокает, простите уж за такие подробности, можно высморкаться и все это, вот, чтобы потом не ковырять. И можно нос травмировать, особенно у кого кровеносные сосуды близко расположены. Вообще, когда кто-то увлекается указательным или каким-то пальцем, то можно повредить вот сосуд, и потом кровь пойдет, и вам это будет очень и очень неприятно. А то, что некоторые люди это делают, и делают, например, они задумываются каким-то упоением, вообще некоторым очень нравится такой процесс. И, в принципе, я думаю, что некоторые люди даже успокаиваются в этом, то есть они начинают освобождать свои носовые пазухи, и вот все это выковырили, все им хорошо, у них есть результат, и они так успокаиваются. Поэтому я опять, ну, когда человек делает это приватно, я думаю, что это достаточно нормально, это никакая там аномалия, к которой можно так как-то напряженно относиться.
Вот я прочитал, знаете, в интернете, Юрий, наш дорогой, драгоценный брат, о том, что, оказывается, я серьезно, я сейчас не выдумываю, я прочитал в интернете об этом, да?
Так.
Об этой проблеме, об ковырении носа, и там написано, что вообще-то, вот там так написано, вообще-то нос – это одна из эрогенных зон, и люди, когда ковыряют носу, по большому счету, они получают от этого физическое удовольствие, хоть даже, может быть, неосознаваемое. И
Мне всегда нравятся вот такие, ну, такие заявления. Ну, нет, возможно, у кого-то нос – это эрогенная зона, но я бы так, ну, я нигде не встречал, что нос является эрогенной зоной, что если подергать за нос, то и какое-то будет сексуальное возбуждение. Ну, вот опять такую корреляцию я нигде не встречал, да. Но Я уже сказал немного ранее о том, что, в принципе, когда человек успокаивается, когда он освобождает, вот, да, вот человек нос не дышал, и это все, вот это же происходит во время каких-то размышлений, еще чего-либо, напряжения и так далее. Это, конечно же, это приносит некое удовлетворение, так бы, мини-удовольствие, что ли. Вообще, мне кажется, что даже когда, когда вы одеваете чистые носки на свои ноги, это же тоже приносит какое-то некое удовлетворение и удовольствие. Вообще много...
Совершенно точно.
Серьезно, или там бельишко, или какая-то новая вещь, или, вы уши почистили после душа, что же приносит, и так далее. Бороду причесали. Это... Понимаете, поэтому я думаю, все связывается с сексуальным возбуждением, я бы не стал. Все-таки я думаю, что все-таки уже медицина, сексология уже все показала, какие бывают эрогенные зоны, и давайте на них мы остановимся и не будем чего-то выдумывать больше.
Наталья пишет нам, пусть ест, пройдет, не смертельно.
Спасибо, Наташа, большое. Вы так как-то спокойно написали, пусть ест, все пройдет, даже философски, пусть ест, все пройдет, как с биохъябовым дым, вспоминая классика. Ну, в любом случае, смотрите, когда вы это замечаете в ребенке, в чем заключается воспитание? Воспитание заключается в том, что мы реагируем, мы объясняем. Надо же ребенку объяснить, что это, что так не делать и так далее. Вот, вдруг он пойдет в школу, а он еще будет этим увлекаться. Вы понимаете, какой... Или в садик он, например, пойдет, то есть дети, какой буллинг потом может быть, и поймите, что ваш ребенок может быть травмирован, да, потому что там его однокашники или его там... Соясельники, так их назовем, да, это все увидят и будут там пальцем показывать и так далее. Поэтому мы его приучаем к социальным нормам. Да, и у нас в наших коллективах не принято коллективно или при коллективе заниматься такими делами. Например, извините, такой пример может быть не очень валидный, или не очень, он корректный, но так... Немножко такой выходящий за рамочку. В американской культуре, когда мужчины собираются, у них есть такая вещь, как портить воздух, да, и кто громче это сделает, понимаете? Я когда попал первый раз в такое сообщество, мне было очень стрёмно, потому что у нас в культуре мы так не делаем, а у них это вполне себе нормальненько так, потом как-то посоревноваться и потом над этим посмеяться, понимаете? Это и есть. Это культурная такая вещь. А у нас это вы представляете, ты же начнешь краснеть, и вообще мы очень как-то к этому трепетно относимся, поэтому надо куда-то выйти, и так далее. Пока такие вещи не...
Я в Германии встречался лет 25 назад, наверное. Не с этим же, но с отрыжкой.
А.
То же самое. Ты к этому относишься, как-то это стрёмно, это правда, это как-то неприлично, что ли, да? А там это чуть ли не выражение было там в Мюнхене, чуть ли не выражение одобрения тому, что ты ешь в гостях, да? То есть это нормально абсолютно, и воспринимать это было очень сложно, на самом деле, как норму.
Поэтому я и говорю про культурные особенности. И опять, воспитательный процесс. Мы воспитываем ребенка, мы обращаем на это внимание, мы корректируем ребенка, мы даем ему социальные навыки. С этими социальными навыками ребенок готов входить в мир. Он знает, как пользоваться туалетом, он знает, как пользоваться там, разными вещами и своим собственным телом. И поэтому он меньше травмируем. Понимаете, если... А ребенок, например, вообще ничему не обучен, то есть там он делает вот это, бросает там все, обзывает, кидает, и так далее. И ест там то, что не надо есть, это вызывает в меньшей мере удивление. В любом случае, это вызовет сопротивление, поэтому лучше этого избежать.
Да, нам пишут, ребенок до мяса съедает свои ногти, они уже не растут. Это тревога, что с этим делать? Скоро 7 лет уже.
С ногтями все достаточно сложнее, потому что, как правило, почему это возникает? Это возникает при родовых травмах, при недоношенности. К неврологу нужно сходить обязательно, да, рассказать об этом, потому что невролог уже постарается посмотреть ваши документы, посмотреть, как у вас беременность проходила, как роды проходили и так далее. То есть доктор проанализирует это все. И, возможно, объяснит вам, в чем была причина. И возможно, уже даст вам какое-то лечение. К неврологу, к психологу нужно сходить, если до крови, если ребенок уже не контролирует, если вы уже применили все способы, которые только возможны. Потому что я знаю, что есть такие родители, которые выступают просто на путь, на тропу войны, на путь такого просто борьбы, очень тотальные. Потому что я знаю таких родителей, которые завязывают пальцы, варежки скотчем и так далее, и тому подобное. Понимаете, ну, ребенку еще хуже от этого. Он грызет ногти, потому что он успокаивается. Ну, например, у вас не очень хорошие отношения в семье, у вас не очень хорошие отношения с мужем. Вот. И вы, например, ваш муж, ну, такой, будем, абьюзер, возьмем уже крайнюю форму, да, и вы очень переживаете, и когда он приходит домой, вы нервничаете. Естественно, ребенок, который чувствует вас, он тоже будет нервничать. Как он может снимать это нервное напряжение? Вот один из способов, сегодня уже упоминали это вот по поводу ВАОС, и второй способ, это он грызет ногти. И естественно, что он нервничает, грызет ногти, он каким-то образом так успокаивается. Потому что, понимаете, наш организм, наше тело не может находиться в постоянном стрессе, ему нужно как-то успокоиться. Поэтому вот мозг находит определенные, ну, как бы, выходы, да, он как-то подсказывает ребенку, возможно, ребенок, ну, как-то вот, он, может быть, сначала палец сосал, потом он как-то вот зацепился, ну, это автоматически происходит, невозможно там отследить, когда это в первый раз произошло, и если вы это видите, наблюдаете, нужно посмотреть, что происходит в семье, что происходит с ребенком, нужно, опять я сказал, нужно к неврологу сходить, к психологу сходить, вот все посмотреть, устранить те вещи, которые есть. И, возможно, такой ребенок нуждается уже в лечении.
Угу. Ну, девушка правильно писала слово «тревога», по большому счету, да? Что она,
правда, я думаю, ну, нужно смотреть. Это может быть тревога, это может быть уже невроз. Это нужно посмотреть, потому что как часто это ребенок делает. Есть такие люди тревожные, конечно, взрослые, которые... Они не могут терпеть ногти, они вот все кутику, ну, там, что вот это вот, заусенцы, все... съедают, я бы так сказал. Ну, не то, что съедают, они это дергают зубами, выплевывают, но не едят, естественно. И, ну, таким людям нужно помогать.
Я слышал, как люди, имеющие такие проблемы с своими детьми, да, они им подсовывали, начинали подсовывать пазлы различные, ну, и заниматься, собственно, ну, да, в силу пазлы по возрасту, естественно. Начинали с ними заниматься, и у детей это проходило. То есть дети начинали заниматься собиранием пазлов, мелкая моторика, вот это ум, это концентрация на чем-то, да, и они отвлекались от грызения ногтей, кутикул, и это проходило.
Ну, смотрите, если в семье все нормально, если ребенок... вот опять, еще одна из причин, почему ребенок начинает грызть ногти, потому что иногда бывает так, что родитель вовремя не отследил эти ногти, они начали ему мешать, он их начал грызть, и это пришло в привычку. Вот такой способ, конечно, пазлы здесь помогут. Потому что вы переориентируете ребенка, вы направляете его внимание в совершенно другое русло и так далее. Но ваша главная задача будет, ну, ему постригать ногти, чтобы они ему не мешали. Потому что ногти, ну, они когда вырастают до определенного размера, они, правда, начинают мешать. Они начинают задевать, если там они еще как-то вот, ну, что-то подломились немного, начинают цеплять и так далее и тому подобное. Да, тогда да, они могут помочь, эти пазлы, и это очень нормально. Ребенок занимается чем-то другим. Он отвлекается, он закрепляет это в своем головном мозге, что вот это вот, ну, это приемлемая практика, этим нужно заниматься. И он, ну, забывает. Но опять, он забудет ровно настолько, насколько, если у него все будет в порядке, если у него опять будут ногти отрастут и будет не в порядке, или если опять будет какая-то стрессовая ситуация, то он вернется прям очень быстро опять к этому, ко всему. И опять вот, пазлы-то хорошо, но поймите, что когда ребенок находится в тревоге, нужно найти причину, нужно искать причину, нужно ее устранить при возможности, эту причину. Потому что даже если вы будете медикаментозно лечить ребенка, если вы не устраните эту причину, если, например, он там будет реагировать, ну, он, например, соседская большая собака, он постоянно стрессует, он постоянно реагирует, то тогда, ну, как, ну, будет очень проблематично все. Поймите, что... Я бы так сказал, всевозможные препараты, которые используются, они успокаивают, конечно же, они успокаивают, они притупляют восприятие, но они не лечат. Угу. Понимаете, вот вы должны это понимать, потому что нам кажется, что вообще таблетка, она вылечивает. Вот особенно то, что касается психики, то, что касается мозга, то, что касается эмоций. Нет. Оно притупляет, и вы, наверное, уже, может быть, вы встречали людей, которые там пьют антидепрессанты, им становится легче, да, им, конечно, они не так реагируют. Они не так ярко реагируют, и вот эти все процессы, они не так ярко протекают. Это как бы вот, ну, успокаивает, то есть вот понимаете, это влияет на нейронные связи, на вот это не так ярко протекает, не так быстро реакция идет, все это замедляется, все как-то, ну, и все это течет, ну, так, медленно, достаточно вяло. Ну, это как аллерген, понимаете, аллерген лучше всего убрать. То же самое и здесь.
Второй ночи у нас нет мамы нашей дома, да, у моей жены, соответственно, матери нашего ребенка, она уехала в Москву там, неважно почему, неважно, личная причина. Вот. И, соответственно, мы с дочкой спим вдвоем. Это первый раз в жизни, когда дочка спит со мной. Ну, то есть мамы нету, да? Она была поздно приходила с работы, когда стала выходить. Но не было такого, что мамы нет несколько дней вообще. Ну, и, значит, естественно, тревога у нее. И переживательная, потому что она засыпает с мамой. Встала с... полутора лет, по-моему, с мамой, если раньше со мной засыпал, потом с мамой стал засыпать исключительно. И с ней утром она сказала, знаете, такую вещь нашей бабушке, о том, что, ну вот, мне было вчера страшненько, мамы не было, но вот я папочку обняла, и сразу стал хорошо, я уснул. Но я вспомнил, как раз в контексте нашей передачи, что иногда люди грызут ногти, вот эта тревога, которая у них возникает, да, грызут ногти, едят волосы, едят козявки, все прочее, от недостатка тактильного взаимодействия с своими родителями.
Ну, конечно.
Правда ли это? Правда ли это?
Так, да? Правда. Ну, вот, и... Правда. Это правда. Но опять, смотрите. Ребенок, так как он не очень понимает язык, которым мы объясняем те или иные вещи. Ну, например, любовь. Ну, как объяснить любовь ребенку, да? Вот, есть такая пословица, женщина любит ушами. Вообще, это очень такое противоречивое достаточное заявление, потому что если вы постоянно будете какие-то памфлеты или какие-то, не знаю, оды читать и не, при этом ничего не будете делать, я думаю, что, что женщина перестанет любить ушами. Тактильный язык очень для детей очень важный язык. Почему-то ребенок не очень распаковывает наши вербальные вот эти вот знаки. То есть мы что-то говорим, мы это как-то обозначаем, понимаете? Особенно если язык достаточно сложный и по-детски не интонированный, ну, мы так вот говорим, вот что-то вот ребенок, понимаете? Ведь ребенок, как бы, там, 4-3 лет, с ним нужно говорить очень выразительно, медленно, такими понятными для него словами, делать паузы. У нас нет времени для этого. И поэтому, когда мы что-то объясняем ребенку, он это не усваивает. Мы думали, вот если мы сказали что-то, что-то мы ему задвинули речь какую-то определенную, он это не усваивает. Я тебя очень люблю, ты такой самый дорогой для меня сыночек, ты самая дорогая для меня дочка, я тебя так люблю, я только для тебя работаю, только подарок ты купил. Все, вот, вы сказали массу всего вообще, ну... Вы понимаете, а ребенок все это пролетело абсолютно в сторону и абсолютно мимо. И поэтому вот так вот Бог устроил людей, в частности детей, да, вообще, если у вас есть дети, обязательно почитайте возрастную психологию. В возрастной психологии в книжках там все достаточно хорошо расписано, потому что у каждого возраста есть свои сенситивные периоды, да, особо чувствительные, когда что развивается и так далее и тому подобное, как себя вести. Все, книг-то достаточно, да, для того, чтобы мы, ну, правильно воспитывали своих детей. Возвращаясь к тактильности. И поэтому для ребенка важен тактильный контакт. Потому что он так успокаивается, он чувствует тепло. Вот видите Владислава, да, это он, мне кажется, это солнечный, теплый человек. Вот. И ребятенка пригрелась к нему, вот, и она и успокоилась, и вот она изрекла такое умозаключение. И это очень и очень здорово. Понимаете, она тревожилась, а вот папа молодец, что не оставил ее. Вот я помню, была такая книжка, когда у нас родился первый ребенок, «Тихая ночь», по-моему, она называлась. Это какие-то американские товарищи. И в чем смысл был этой «Тихой ночи»? Там нужно было кормить ребенка по часам. То есть, ну, например, 4 часа, там, 12, ну, каждые 4 часа кормишь. Если он орет, если он проголодался, ты на него не реагируешь. Потому что основная задача была, чтобы ребенок привык кормлению, и чтобы мама была в порядке, она высыпалась. Понимаете? И мы попробовали. Но, слава богу, как-то мозг все-таки восторжествовал, потому что все-таки ребенка нужно кормить по требованию. Потому что иногда грудь – это не только инструмент для питания, но я думаю, что на 50% это еще и... Это еще
стабильность.
Да, стабильность, это еще и успокоение, это тактильный контакт, ну и так далее. То есть ребенка, ну я не знаю, там что-то затревожило его, что-то живот у него заболел и так далее. А он, ему еще есть через 2 часа, у него болит живот, мама к нему не подходит, ждет, и ребенок находится в истерике. И потом, к сожалению... Да.
Я просто, значит, вчера буквально мы засыпали тоже с Софией вдвоем, да? Угу. Она грудь ела буквально, перестала есть 1.5 года назад всего лишь, да?
Такая вот она здоровенькая будет у вас, девочка такая.
Ну да, она как крупненькая. Она 1.5 года назад перестала есть грудь, то есть на ночь она ела всегда. Но мы с ней вчера засыпали, да? Когда вдвоем тоже. Я ее обнял. Она все равно делает, знаете, такие движения на ночь. То есть она засыпает, она этого днем не делает никогда. Но вот ночью мы засыпали, ей было тревожно, ей лозило там в кровати, да? И все равно по привычке она вот эти движения губами сосательные делала.
Конечно, конечно.
Потому что ей нужно было как-то вот это себя успокаивать.
Конечно.
Перед сном.
Конечно, это здорово. Она уже ребенок, как он, уже ну, в какой-то доле может себя успокоить. Он повторяет эти движения, его они успокаивают, и не надо там... Если бы вы были каким-то другим папой, то разбудили бы ребенка, сказали, ну-ка, прекрати, чмокай, ты что делаешь, ты уже взрослая девка такая тут лежит. Ну, это же, понимаете, вот многие... Опять, вот я часто говорю об этом, потому что дети разные, и есть дети, которые быстро грудь перестают не брать. Есть дети, которые долго достаточно. Ну, понятно, там до 12 лет не нужно кормить ребенка, это все понятно, да, но кому-то это нужно больше, потому что вот, ну, дети разные, понимаете, у них разная вот эта структура, их нейронная сеть очень разная. Поэтому на основании этого мы вот смотрим на ребенка, да, вот как он, по его потребе, и даем ему то, что у него, на что у него есть запрос, особенно если это маленький ребенок. Это то же самое... Есть родители, да, вот по поводу спать вместе или не вместе, да, вот это же тоже очень интересный вопрос, да. Со скольки лет ребенок должен спать или вместе там с мамой или не спать? Там. Некоторые пугаются, что ты будешь со мной до 17 лет, что ли, спать и так далее. И ребенка оставляют одного в комнате, например, в год. Ну, понимаете, это должен быть процесс достаточно, опять, в зависимости от вашего ребенка, как он на это реагирует. Это должно быть медленно. Понимаете, ребенок, который просыпается, я не знаю, какая комната там у вас, вдруг она вот как моя студия в черно-коричневых тонах, там ребенок просыпается, пугается, плачет, ноет и так далее, а вы стоически воспитываете его. Ну и потом, естественно, будут и ногти, и я не знаю, что будут, и волосы, и все остальное mm-hmm. придет в жизнь ребенка и в вашу жизнь.
Mm-hmm. Мы подробности послушали в детстве одну мамочку 17 детей, где там мастер-класса. Мастер-класс, где она там рассказывала, как она воспитывала детей, и мы реально, вот нашу Софию, девочку, да, оставляли одну. Ей было около годика, она плакала, мы оставляли одну, потому что очень обоснованно эта женщина говорила о том, что почему это нужно делать. И, наверное, мы выдержали 2 или 3 месяца, потом плюнули на все это и сказали себе, пусть она будет хоть до 5 лет у груди там с нами спать. Но нет, это невозможно. Просто это мучение для ребенка, это ужас и кошмар какой-то просто.
Наш младший тоже очень достаточно, ну, долго, он прям никак, вот он придет, ляжет, вот мы уже так, ему там 5 лет, он придет, ляжет между нами, а он обычно звездочкой такой спит. Это, если Пашка спит, значит, мы не спим и так далее. Вот. А еще у него есть такая привычка, он обычно живот любит трогать. И вот когда он трогает живот, он засыпает, он успокаивается. Откуда эта привычка пришла? Ну, мне трудно очень.
Еще ваш
волосатый
живот?
Да, 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 вот так вот он прям маневрирует, вот так он раз, и он моментально засыпает. Понимаете, и здесь вот, ну, не все, понимаете, не все, как вам сказать, не все процессы, которые есть у ребенка, мы можем найти истоки, какие-то корни определенные, да, но они есть. Мы их фиксируем, это есть. Это нужно ребенку на данном этапе. Это, понимаете, как вам сказать, это Ну, сказать, что вот он трогает живот, это хорошо или плохо, ну, это его. Ну, моей жене вообще не нравится, когда он ее живот трогает, мне нормально. То есть, он мне по пузу гладит, и я вообще к этому очень достаточно спокойно отношусь. Но вот ему это нужно зафиксировать. Я прекрасно понимаю, что с каждым годом, естественно, я фиксирую, что он это делает меньше и меньше, меньше и меньше. Потом это уйдет навсегда. Поймите, это вот как с витаминами. Мы же вот про витамины знаем, что когда не хватает одного или другого витамина, да, организм страдает, и поэтому нужно восполнять. Понятно, кошка там, которая выходит на улицу, она там траву какую-то начинает есть, но ребенок иногда не знает. Да, и мы иногда не знаем, чего у нас не хватает, какого витамина, что нам нужно пить, поэтому нам нужно сдавать анализы для того, чтобы понять, там, чего у нас не хватает, аскорбинки, железа или чего-то еще. А вот психика, она, особенно у ребенка, да, вот мозг, он так направляет ребенка, вот что его успокоит, что его сделает более комфортным и так далее. И он делает какие-то определенные манипуляции по отношению к нам, по отношению к тебе, да, которые его успокоят, и когда он будет в комфортных условиях, понимаете, когда он не будет тревожным. Ну вот, например, мы говорили про волосы и так далее. Здесь, конечно, нужно корректировать, потому что это вред организму. То же самое с ногтями и так далее. Но опять, не завязывать пальцы, не таким кардинальным способом. Опять, нужно узнать причины, что, тревожность и так далее. И потом постепенно на что-то переориентировать. Тут пазлы были произнесены, кубики, мультики, еще что-то. Вы это привносите, и ребенок постепенно от этого уходит. Вот такой подход должен быть медленный, пожалуйста, медленный, и не травмируйте своего ребенка, особенно новыми школами какими-то, вот отрывание от груди, это чтобы он спал в своей комнате и так далее. Ну, вы понимаете, ну вот представьте, что вас сейчас, да, уже взрослых там женщин, взрослых мужчин где-то оставить в незнакомом городе, в каком на незнакомом языке где-то вы будете, или в лесу, например. В глухом лесу, вообще в джунглях каких-то, где там змеи и все остальное, и сказать, ну, все с тобой будет нормально, завтра мы за тобой придем. Я бы посмотрел. Ну,
кстати, к слову, да, у нас там в комментариях есть вопрос ко мне в данной ситуации. До какого года дочка была на груди? 3,5 года. Ее не открывали от груди специально, еще подчеркиваю, ни разу, да. Она сама постепенно отошла от груди. Мы решили, что мы не будем ее открывать. И в 3,5 года примерно она перестала вообще требовать грудь, но иногда все равно во время засыпания она хочет пососать для спокойствия. Да, там уже нет ничего, естественно, понятное дело, но тем не менее она это требует. Но и по поводу отдельной комнаты она стала требовать буквально недавно свою собственную кровать. Я хочу спать на своей кровати. Но подчеркиваю, не со мной, не на моем диване, там, на отдельном рабочем, да, не на, там, на ком-то еще. Своим. Нет, вот, да, я хочу свою кровать, и когда у меня будет своя кровать, я буду спать там.
Ну, вот с Пашкой то же самое, да, он там запросил свое место, у него место, это полностью в этих хот-вилсах, у него эти куча хот-вилсов, они постоянно валятся на старшего, который внизу спит, на двухъярусной кровати и так далее. Сегодня он с утра закатил такую мини-истерику, он потерял какую-то машину, какую-то новую, которую я ему привез вот с поездки. Тут мы ее, тут все семьей тут ее искали, она куда-то вывалилась. Я ему говорю, Паш, пойдем, поспим. Он так меня смотрит, как на этого, на полусумасшедшего. Он даже не отвечает ничего на мои провокации, потому что сформировалось, понимаете? Потому что ребенок созрел, потому что ребенок понял, что у него вот это его, это его место, это его кровать, где есть Hot Wheels и так далее. И с папой, и с мамой он может только на даче где-то на диване там обняться и так далее, но там совершенно другое. Здесь он спит один.
Да, спасибо. Еще комментарии есть, сейчас прочитаю. Ребенок сам себя успокаивает, здорово, психика работает правильно. Это, видимо, Ксения пишет про посасывание моей дочки. Наверное, да. И Татьяна пишет. Уважаемый, вот так вот, мужчина, не пропустите, расскажите, пожалуйста, про то, почему ребенок ест козявки. Такое явление нередкое. К чему это приведет ребенка и взрослых? К чему причина такого поведения? В чем причина такого поведения ребенка? И еще уточняющий вопрос. Это чисто психологическая причина?
Это не чисто психологическая причина. Я вначале уже говорил о том, что Понимаете, вот некоторые психологи склоняются, что это и психологическая причина, и поведенческая причина, или там причина эмоциональная, или исследовательская причина. Я больше склоняюсь к тому, что, в принципе, когда ну, ребенок изучает этот мир, в общем, ну, 3-4 года, это как раз вот, как, ну, может быть, к концу второго года своей жизни, он начинает изучать этот мир. Естественно, что он сталкивается с таким явлением. И, естественно, что ребенок, как, когда он соприкасается с чем-то, он это пытается в рот привнести и попробовать, протестировать это, да? Вот. И я уже сказал о том, что, в принципе, содержимое носа – это достаточно такое сладковатое явление. Да, на вкус оно не противное. Не горькое, ну, не противное абсолютно. И поэтому для ребенка это ничего такого ужасного нет, понимаете? Ужасного нет. И поэтому он раз попробовал, два попробовал, и, может быть, когда вы не видели и так далее. И поэтому здесь вот прям волноваться по этому поводу и просто приходить в шок не нужно. И я говорил про социальные нормы, я говорил про то, что мы это не делаем, понимаете? Я вот, например, у меня был знакомый такой, он и сейчас есть, ему уже там 40 лет, он, например, когда у него скапливаются вот эти вот все слизи, вот здесь вот в носу, там где-то вот от носа немножко глубже, он их заглатывает как-то в себя, вдыхает, и в желудок куда-то туда все у него это бухает, так, туда внутрь. Мы обычно все это высмаркиваем, отхаркиваем, а он это делает туда. Вот он так привык. И я ему говорю, слушай, мне это вообще так вот всегда очень, ну, неприятно, вот когда он так делает. Я ему говорю, слушай, вообще не делай при мне так, мне это вообще не нравится, и так далее, и тому подобное. Вот он так привык, для него это вообще нормально. Он вообще, я думаю, что он это с детства к этому привык. Ну вот, повторюсь, к тому, понимаете, это не... Это такое явление, ну, прям не ужасное абсолютно. Я его больше отношу к такому, к познанию и к социально неприемлемому такому действию, которое можно легко подкорректировать, когда вы спокойно отреагировали, когда вы сели, поговорили и сказали, слушай, ну так нельзя. Но в любом случае, ведь мы же должны его научить нос освобождать. Когда это что-то мешает, высмаркивается и так далее, и тому подобное. Мы должны объяснить, что там микробы, что там вот такие выделения, они бывают там такого цвета, такого. Вот когда ты болеешь, у тебя вот может быть зеленого цвета, а может быть желтого, когда есть нагноение, все-таки это вот такой продукт. Вы ребенка образовываете, он начинает понимать постепенно, что это такое и что это делать нельзя.
Я полагаю, это самое важное, что вы сказали сегодня, на самом деле, про эти козявки самые, да? Потому что действительно реакция естественная у всех нас. И в какой-то мере и у меня было такое по первости, когда был первый ребенок, там, ну, все прочее, да, что нужно по этому поводу... Опять же, не ел козявки, но реагировал на них не так, как мне бы хотелось, скажем так, да. Это ужас воскликнуть по этому поводу. А на самом-то деле наша задача как родителей – это действительно рассказать, да, о том, что это, для чего это, как это, что с этим делать. И без истерик, без этих ужасов, без гнобления ребенка, без унижения ребенка, без всего прочего. И тогда, наверное, ребенок, может быть, сам, без вашего участия, если вы ему расскажете по этому поводу, придет к тому, что вот он будет к этому правильно относиться и утилизировать, скажем так, свои продукты жизнедеятельности.
Ну, я согласен, потому что вот все мы начинаем с носа, постепенно к низу передвигаемся. Что касается полумочевой системы, понимаете, мы же должны ребенка научить там писать, мы же должны научить его, ну, многим вещам, объяснить ему, понимаете. Я думаю, что порой родители вот уже, ну, не объясняют это, вот они могут его поругать за что-то. Ну, например, да, ну, не все ворошиловские стрелки. Это же мы сейчас вот к другой теме немножко касаемся.
К мальчикам.
Да? Это к мальчикам касается, да. И вот у меня тоже не ворошиловские стрелки и так далее. И раз за разом, да, когда ты напоминаешь, когда ты учишь пользоваться стульчиком, когда этот стульчак там поднимать, когда его не поднимать, когда есть важные салфетки сейчас, когда есть там бумага, туалетная сухая бумага и так далее. Там, вот, ты эти вещи все объясняешь. И ребенок постепенно это усваивает. Понимаете, и это очень и очень важно. Понимаете, не то, что интуитивно как-то, потому что я работал, ну, и в разных коллективах, я и с детьми работаю и так далее. И бывает, когда младшие подростки, они не умеют пользоваться бумагой, простите. Им нормально никто не объяснил. Я помню, эти ролики вирусные всякие, там, китайские или какой-то, когда там два шарика, между ними там что-то вот, тут детей в детском саду учат вытирать попу и все остальное. У нас, вот опять, у нас почему-то всегда это табуированная какая-то тема, и мы сразу относимся что-то вот к всяким выделениям из нашего организма очень как-то вот прям как-то вот, ну, не очень хорошо, да, и это есть же особенности, опять, когда девочка становится девушкой, когда юноша становится, когда мальчик становится юношей, про все эти выделения нужно рассказывать, да, для того, чтобы там была гигиена, и так что это не страшно, и, ну и так далее. Ну, мы это порой не делаем, потому что мы думаем, что это как-то нам стыдно, и это само собой разумеющееся должно как-то произойти.
Так самое интересное, Юрий, что это нам стыдно, а не им стыдно.
Ну да, но опять бывают такие, это все они получают эту информацию в более такой, ну, не очень удобно в разумительной форме, где-то там от пацанов, нет пацанов, это, может быть, через стёб все это пройдено. И, ну, вот я уже начал говорить о том, что по поводу туалетной бумаги, и что не все, к сожалению, не все правильно пользуются, понимаете, и поймите, что потом могут быть сложности и заболевания всевозможные и так далее.
Ну, это еще больше об ответственности. Я просто вспоминаю, опять же, у вас же тоже двое детей, да? А у меня тоже немножко больше, чем один. Я понял в какой-то момент, что это вот наше волевое решение родителей, да, относиться к этому со стыдобой, там, да, или нет. То есть, если ты принимаешь решение, что это не стыдно, это нормально, абсолютно, и демонстрируешь это ребенку, что это не стыдно, это нормально, то и он к этому начинает относиться нормально, как-то сразу нормально. Без всяких истерик и всего
такого. Конечно. Конечно, но вот, например, я воспитывался в деревне, у нас раз в неделю была коллективная баня, мужское там отделение и так далее. Вот я, мне это ребенком приходили, я вот смотрел на это все голое действо и видел, как мужики моются, как они моют спину друг другу, там труд, как они моют вот хозяйство, простите уж, свое, как они там утираются, как они ополаскиваются этими тазами, как они парятся и так далее, понимаете? То есть ты приходишь, тебе нужен пример. Сейчас у нас все очень индивидуально, поэтому это ответственность родителей. Ну, ребенка подготовить к житию в обществе, чтобы он потом меньше испытывал стресса. И он был социально значимым человечком.
Спасибо. Еще комментарии прочитаю. А перед этим напомню, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка у вас приведет к странице финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря вашему финансовому вложению в него, и каждые 100 рублей – это еще 1000 просмотров. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации на любую абсолютно тему наших психологов, консультантов, волонтеров. Ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо большое. Так, Ольга пишет нам, у меня у дочки 8, она каждую ночь, мама или папа, полежите со мной. Вот интересно, до скольки будем прикладываться? Я прям счастлив, вот жену, Ольга, у меня жена, я счастлив в обнимку со своей дочкой полежать.
Прикладывайтесь, не бойтесь. Она наступит, прости, что перебиваю тебя, наступит такой промежуток времени, когда она от вас уйдет, значит, ей нужно что-то. Возможно, что-то в школе происходит, возможно, может быть, она смотрит на своих сверстниц, она там, ну, что-то происходит с ней, и это тепло ей нужно, понимаете? Тепло не чисто такое виртуальное, а чисто физическое тепло. Поэтому в этом ничего страшного нет, понимаете? Я не думаю, что там какие-то есть подтексты абсолютно, поэтому прикладывайтесь.
У меня жена в этом смысле мудрая, да, бывает, что я очень сильно там занят работой, да, там все работы, новую работу я делаю дома, и там ко мне София придет, начинает там прижиматься, обниматься, поиграй, пообнимайся, давай покидай меня, попросай, покрути меня. Я говорю, София, остань, Фируза мне, моя жена, Влад, ну, ну, будет время, когда она уже не придет к тебе,
да, да, с такими
просьбами.
Большим каким весом,
или,
60 килограмм.
Или слишком большой будет, да, или слишком большой будет. Но сейчас не пообнимайся, там, пополоскайся, потому что потом просто этого не будет времени, возможности этого не будет сделать. Девочку 16 лет, которая хочет с тобой пообниматься, ты уже не обнимешь так, как девочку 3 лет.
Это правда. Если девочке 8 лет еще, все-таки, я думаю, что еще чуть-чуть осталось до младшего подросткового возраста, потому что 9-10 лет начинается младший подростковый возраст у девочек, поэтому у вас не так много времени, чтобы обнимать.
Спасибо, что были с нами сегодня. Юрий Пожидаев, наш психолог, это была «Формула семьи» Теос Медиа. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.